скоро увидел Шемяка свою ошибку. Василий, пробыв несколько дней в Вологде, как в печальной ссылке, поехал на богомолье в Белозерский Кириллов монастырь, где умный игумен Трифон, согласно с его желанием, объявил ему, что клятва, данная им в Угличе, не есть законная, быв действием неволи и страха. «Родитель оставил тебе в наследие Москву», — говорил Трифон, — «да будет грех клятва преступления на мне и на моей братии. Иди с Богом и с правдою на свою отчину, а мы за тебя, государя, молим Бога». Игумен и все иеромонахи благословили Василия на великое княжение. Он успокоился в совести. Ежедневно приходило к нему множество людей из разных городов, требуя чести служить верою и правдою истинному государю России. В том числе находились знатнейшие бояре и дети боярские. Василий уже не хотел ехать назад в Вологду, но прибыл в Тверь, где князь Борис Александрович, оставив прежнюю злобу, вызвался помогать ему с условием, чтобы он женил сына своего, 7-летнего Иоанна, на его дочери Марии. Торжественное обручение детей утвердило союз между отцами, и тверская дружина усилила великокняжескую. Василий решился идти к Москве. С другой стороны спешили туда князья Боровские, Риполовские, Иван Стрига-Оболенский, Федор Босенок, собрав войско в Литве. На пути они нечаянно встретили татар и готовились к битве с ними. Но открылось, что сии мнимые неприятели шли на помощь к Василию, предводимые царевичами Касимом и Егупом, сыновьями царя Улу-Махмета. «Мы из земли Черкасской и друзья великого князя», — говорили татары. «Знаем, что сделали с ним братья недостойные. Помним любовь и хлеб его. Желаем теперь доказать ему нашу благодарность». Князья российские дружески обнялись с царевичами и пошли вместе. Шемяка, сведав о намерении Василия и желая не допустить его до Москвы, расположился станом у Волока Ламского. Но великий князь, уверенный в доброходстве ее граждан, тайно отправил к ним боярина Плещеева с малочисленной дружиной. Сей боярин умел обойти рать Шемякину и ночью накануне Рождества был уже под стенами кремлевскими. В церквах звонили к заутрене. Одна из княгинь ехала в собор, для нее отворили Никольские ворота, и дружина великокняжеская, пользуясь сим случаем, вошла в город. Тут раздался стук оружия. Наместник Шемякин убежал из церкви. Наместник Иоанна Можайского попался в руки к Васильевым воеводам, которые в полчаса овладели Кремлем. Бояр неприятельских оковали цепями, а граждане с радостью вновь присягнули Василию. 1447 год. Дмитрий Шемяка услышал в одно время, что Москва взята и что от Твери идет на него великий князь, а с другой стороны Василий Ярославич Боровский с татарами. Не имея доверенности ни к своему войску, ни к собственному мужеству, Дмитрий и Можайский ушли в Галич, оттуда в Чухлому и в Каргополь, взяв с собою мать Василиеву Софию. Великий же князь соединился близ Углича с Василием Боровским и завоевал сей город, под коим убили одного из храбрейших его воевод, Литвина Юрия Драницу. В Ярославле нашел царевичей, Касима с Егупом, и при восклицаниях усердного народа вступил в Москву, послав боярина Кутузова сказать Шемяке: «Брат Дмитрий, какая тебе честь и хвала держать в неволе мать мою, а свою тетку? Ищи другой славнейшей мести, буди хочешь, я сижу на престоле великокняжеском». Дмитрий советовался с боярами. Видя изнеможение своих людей, утомленных бегством, желая смягчить великого князя и чувствуя в самом деле бесполезность всего залога, он велел знатному боярину своему, Михаилу Сабурову, проводить великую княгиню до Москвы. Василий встретил мать в Троицкой лавре, а боярин Сабуров, им обласканный, вступил к нему в службу. Князья Шемяка и Можайский искали мира посредством Василия Ярославича Боровского и Михаила Андреевича, брата Иоаннова. Винились, давали обеты верности. Шемяка отказывался от Звенигорода, Вятки, Углича, Ржева, Иоанн от Козельска и разных властей. Тот и другой обязывался возвратить все похищенное ими в Москве: казну, богатые кресты, иконы, имение княгинь и вельмож, древние грамоты, ярлыки ханские, Требую единственно, чтобы Василий оставил их обоих мирно господствовать в уделах наследственных и не призывал к себе до избрания митрополита, который один мог надежно ручаться за личную для них безопасность в столице. Великий князь простил Иоанна и дал ему бежецкий верх из уважения к его брату Михаилу Андреевичу и сестре Анастасии, супруге Бориса Тверского. Но еще не хотел примириться с Шемякою. Полки московские шли к Галичу. Наконец, убежденный ходатайством их общих родственников, Василий простил и Шемяку, который обязался страшными клятвами быть ему искренним другом, славить милости его до последнего издыхания и никогда не мыслить о великом княжении. Крестная или клятвенная грамота Дмитриева, тогда написанная, заключалась сими словами: «Ежели преступлю обеты свои, да лишуся милости Божией и молитвы святых угодников земли нашей, митрополитов Петра и Алексия, Леонтия Ростовского, Сергия, Кирилла и других. Не буди на мне благословения епископов русских» и прочее. Великий князь с торжеством возвратился из Костромы в Москву, отпраздновав мир и Пасху в Ростове у епископа Ефрема. 1448 год. Своим последним несчастьем, как бы примиренный с судьбою, и в слепоте оказывая более государственной прозорливости, нежели доселе, Василий начал утверждать власть свою и силу московского княжения. Восстановив спокойствие внутри оного, он прежде всего дал митрополита России, коего мы 8 лет не имели от раздоров константинопольского духовенства и от собственных наших смятений. Епископы Ефрем Ростовский, Аврамий Суздальский, Варлаам Коломенский, Петерим Пермский съехались в Москву. А Новогородский и Тверской прислали грамоты, изъявляя свое единомыслие с ними. Они в угодность государю посвятили Иону в митрополиты, ссылаясь будто бы, как сказано в некоторых летописях, на данное ему в 1437 году патриархом благословение. Но Иона в грамотах своих, написанных им тогда же ко всем епископам Литовской России, говорит, что он избран по уставу апостолов российскими святителями, и строго укоряет греков Флорентийским собором. По крайней мере, с того времени мы сделались уже совершенно независимы от Константинополя по делам церковным, что служит к чести Василия. Духовная опека греков стоила нам весьма дорого. В течение 5 веков от святого Владимира до Темного находим только 6 митрополитов россиян. Кроме даров, посылаемых царям и патриархам, иноземные первосвятители, всегда готовые оставить наше Отечество, брали, как вероятно, меры на сей случай, копили сокровища и заблаговременно пересылали их в Грецию. Они не могли иметь и жаркого усердия к государственным пользам России, не могли и столько уважать ее государей, как наши иноземцы. Сии истины очевидны, но страх коснуться веры и переменную в ее древних обычаях соблазнить народ не дозволял великим князьям освободиться от уз духовной греческой власти. Несогласие же константинопольского духовенства по случаю Флорентийского собора представили Василию удобность сделать то, чего многие из его предшественников хотели, но опасались. Избрание митрополита было тогда важным государственным делом. Он служил великому князю главным орудием в обуздании других князей. Иона старался подчинить себе и литовские епархии. Доказывал тамошним епископам, что преемник Исидоров Григорий есть латинский еретик и лжепастырь. Однако ж не достиг своей цели и возбудил только гнев папы Пия II, который нескромную буллою в 1458 году объявил Иону злочестивым сыном, отступником и прочее. 1449–1450 годы. Вторым попечением Василия было утвердить наследственное право юного сына. Он назвал 10-летнего Иоанна соправителем и великим князем, чтобы россияне заблаговременно привыкли видеть в нем будущего государя. Так именуется Иоанн в договорах сего времени, заключенных с новым городом и с разными князьями. Во время несчастья Василиева новогородцы признали Шемяку своим князем и заставили его клятвенно утвердить все древние права их. Василий, желая тогда отдохновения и мира, также дал им крестный обет не нарушать сих прав, довольствоваться старинными княжескими пошлинами и не требовать народной или черной дани. Знатнейшие сановники Новогорода приезжали в Москву и написали договор, во всем подобный тем, какие они заключали с Ярославом Ярославичем и другими великими князьями XIII века. Столь же снисходительно поступил Василий и со внуками Кирдяпы, оставил их господствовать в Нижнем, в Городце, в Суздале, с условием, чтобы они признавали его своим верховным повелителем, отдали ему древние ярлыки ханские на сей удел, не брали новых и вообще не имели сношений с Ордою. Князь Рязанский Иоанн Феодорович обязался грамотою не приставать ни к Литве, ни к татарам, быть везде заодно с Василием и судиться у него в случае раздоров с князем Прунским, а великий князь обещал уважать их независимость, возвратив Иоанну многие древние места рязанские по берегам Оки. Бориса же Тверского называет в грамоте равным себе братом, уверяя, что ни он, Василий, ни сын его не будет мыслить о присоединении Твери к московским владениям, хотя бы татары и предложили ему взять оную. Из благодарности к верным своим друзьям и сподвижникам Василию Ярославичу Боровскому и Михаилу Андреевичу, брату Иоанна Можайского, великий князь утвердил за первым Боровск, Серпухов, Лужу, Хатунь, Радонеж, Перемышль, а за вторым Верею, Белоозеро, Вышегород, оставив им обоим часть в московских сборах и даже освободив некоторые области Михаилова удела на несколько лет от ханской дани, то есть взял ее на себя. Сии грамоты были все подписаны митрополитом Ионою, который способствовал и доброму согласию Василиеву с Казимиром. Посол литовский Гарман был тогда в Москве с письмами и с дарами, а великий князь посылал в Литву дьяка своего Стефана. Иона, называясь отцем обоих государей, уверял Казимира, что Василий искренно хочет жить с ним в любви братской. Новое вероломство Шемяки нарушило спокойствие великого княжения. Еще в конце 1447 года епископы российские от имени всего духовенства писали к нему, что он не исполняет договора. Не отдал увезенной им московской казны и драгоценной святыни, грабит бояр, которые перешли от него в службу к Василию, сманивает к себе людей великокняжеских, тайно сносится с новым городом, с Иоанном Можайским, Святкою, с Казанью. Над Синью или Ногайскую Ордою, рассеянную в степях между Бузулуком и Синим или Аральским морем, отчасти же между Черным и рекою Кубою, господствовал Сиди Ахмед, коего послы приезжали к великому князю. Шемяка не хотел участвовать в издержках для их угощения ни в дарах ханских, ответствуя Василию, что Сиди Ахмед не есть истинный царь. «Ты ведаешь, — писали святители к Димитрию, — сколь трудился отец твой, чтобы присвоить себе великое княжение, вопреки воле Божией и законам человеческим. Лил кровь россиян, сел на престоле и должен был оставить его, выехал из Москвы только с 5 слугами и сам звал Василия на государство. Снова похитил он и долго ли пожил? Едва достиг желаемого и сел в могиле, осужденный людьми и Богом. Что случилось и с братом твоим? В гордости и высокоумии он резал христиан, иноков, священников. Благоденствует ли ныне? Вспомни и собственные дела свои. Когда безбожный царь Махмед стоял у Москвы, ты не хотел помогать государю и был виною христианской гибели. Сколько истреблено людей, сожжено храмов, поругано девиц и монахинь. Ты будешь ответствовать Всевышнему. Напал варвар Мамутек. Великий князь 40 раз посылал к тебе, молил идти с ним на врага, но тщетно. Пали верные воины в битве крепкой, им вечная память, а на тебе кровь их. Господь избавил Василия от неволи. Ослепленный властолюбием и презирая святость крестных обетов, ты, второй Каин и святополк в братоубийстве, разбоем схватил, злодейски истерзал его. На добро ли себе и людям? Долго ли господствовал? И в тишине ли? Не беспрестанно ли волнуемый, пореваемый страхом, спешил из места в место, томимый в день заботами, в ночи сновидениями и мечтами? Хотел большего, но изгубил свое меньшее. Великий князь снова на престоле и в новой славе, ибо данного Богом человек не отнимает. Одно милосердие Василиево спасло тебя. Государь еще поверил клятве твоей, и паки видит измену. пленяемый честью великокняжеского имени, суетную, если она не богом дарована, или движимый златолюбием, или уловленный прелестью женскую, ты дерзаешь быть вероломным, не исполняя клятвенных условий мира. Именуешь себя великим князем и требуешь войска от новгородцев, будто бы для изгнания татар, призванных Василием и доселе им неотсылаемых. Но ты виною сего. Татары немедленно будут высланы из России, когда истинно докажешь свое миролюбие государю. Он знает все твои происки. Тобою наущенный казанский царевич Мамутек оковал цепями посла московского. Сиди Ахмета не признаешь царем? Но разве не в сих же улусах отец твой судился с великим князем? Не те ли же царевичи и князья служат ныне Сиди Ахмету? Уже миновало 6 месяцев за срок, а ты не возвратил ни святых крестов, ни икон, ни сокровищ великокняжеских. Итак, мы, служители алтарей, по своему долгу молим тебя, господин князь Дмитрий, очистить совесть, удовлетворить всем праведным требованиям великого князя, готового простить и жаловать тебя из уважения к нашему ходатайству, если обратишься к раскаянию. Когда же в безумной гордости посмеешься над клятвами, то не мы, но сам возложишь на себя тягость духовную. Будешь чужд Богу, церкви, вере и проклят навеки со всеми своими единомышленниками и клеветниками. Сие послание не могло тронуть души, ожесточенной злобою. Прошло 2 года без кровопролития, с одной стороны в убеждениях миролюбия, с другой в тайных и явных кознях. Наконец Дмитрий решился воевать. Он хотел нечаянно взять Кострому, но князь Стрига и мужественный Феодор Босенок отразили приступ. Узнав о том, Василий собрал и полки, и епископов, свидетелей клятвы Шемякиной, чтобы победить или устыдить его. Сам митрополит провождал войско к Галичу. Как усердный пастырь душ, он еще старался обезоружить врагов. Успел в том, но ненадолго. Шемяка не приставал коварствовать и замышлять мести. Тогда, видя, что один гроб может примирить их, Василий уже хотел действовать решительно. Призвал многих князей, воевод из других городов и составил ополчение сильное. Шемяка, думая сперва уклониться от битвы, пошел к Вологде, но вдруг, переменив мысли, расположился станом близ Галича, укреплял город, ободрял жителей и всего более надеялся на свои пушки. Василий, лишенный зрения, не мог сам начальствовать в битве. Князь Оболенский предводительствовал московскими полками и союзными татарами. Оставив государя за собою, под щитами верной стражи, они стройно и бодро приближались к Галичу. Шемяка стоял на крутой горе за глубокими оврагами. Приступ был труден. То и другое войско готовилось к жестокому кровопролитию с равным мужеством. Москвитяне пылали ревностью сокрушить врага ненавистного, гнусного злодеянием и вероломством, а Шемяка обещал своим первенство в великом княжении со всеми богатствами московскими. Полки Васильевы имели превосходство в силах, Дмитриевы – выгоду места. Князь Оболенский и царевичи ожидали засады в дебрях, но Шемяка не подумал о том, воображая, что москвитяне выйдут из оврагов утомленные, расстроенные и легко будут смяты его войском свежим. Он стоял неподвижно и смотрел, как неприятель от берегов озера шел медленно по тесным местам. Наконец москвитяне достигли горы и дружно устремились на ее высоту. Задние ряды их служили твердую опорою для передних, встреченных сильным ударом полков галицких. Схватка была ужасна. Давно россияне не губили друг друга с таким остервенением. Сия битва особенно достопамятна, как последнее кровопролитное действие княжеских междоусобий. Москвитяне одолели. Истребили почти всю пехоту Шемякину и пленили его бояр. Сам князь едва мог спастись, он бежал в Новгород. Василий, услышав о победе, благодарил небо с радостными слезами. Дал галичанам мир и своих наместников, присоединил сей удел к Москве и возвратился с весельем в столицу. Новгородцы не усомнились принять Дмитрия Шемяку, величаясь достоинством покровителей знаменитого изгнанника и надеясь через то иметь более средств к обузданию Василия в замыслах его самовластия. не хотели помогать Дмитрию, однако ж не мешали ему явно готовиться к неприятельским действиям против великого князя и собирать воинов, с коими он через несколько месяцев взял Устюг. Шемяка мыслил завоевать северный край московских владений, хотел приобрести любовь жителей и для того не касался собственности частных людей, довольствуясь единственно их присягой. Но те, которые не соглашались изменить великому князю, были осуждены на смерть. Бесчеловечный Шемяка навязывал им камни на шею и топил сих добродетельных граждан в Сухоне. Не теряя времени, он пошел к Вологде, чтобы открыть себе путь в Галицкую землю. Но не мог завладеть ни одним городом и возвратился в Устюг, где великий князь около 2 лет оставлял его в покое. В сие время татары занимали Василия. Казань уже начала быть опасной для московских владений. В ней царствовал Мамутек, сын Махметов, злодейски умертвив отца и брата. В 1446 году 700 татар Мамутековой дружины осаждали Устюг и взяли окуп с города мехами, но, возвращаясь, потонули в реке Ветлуги. Отрок великокняжеский, 10-летний Иоанн Васильевич, через 2 года ходил с полками для отражения казанцев от муромских и владимирских пределов. Другие шайки хищников ординских грабили близ Ельца и даже в Московской области. Царевич Касим, верный друг Васильев, разбил их в окрестностях Пахры и Битюга. 1451 год. Гораздо более страха и вреда претерпела наша столица от царевича Мазовши. Отец его, Сиди Ахмед, хан Синей или Ногайской Орды, требовал дани от Василия и хотел принудить его к тому оружием. Великий князь шел встретить царевича в поле, но, сведав, что татары уже близко и весьма многочисленны, возвратился в столицу, приказав князю Звенигородскому не пускать их через Аку. Сей малодушный воевода, объятый страхом, бежал со всеми полками и дал неприятелю путь свободный. А Василий, вверив защиту Москвы Ионе митрополиту, матери своей Софии, сыну Юрию и боярам, супругу же с меньшими детьми отпустив в Углич, рассудил за благо удалиться к берегам Волги, чтобы ждать там городских воевод с дружинами. Скоро явились татары, зажгли посады и начали приступ. Время было сухое, жаркое. Ветер нес густые облака дыма прямо на Кремль, где воины, осыпаемые искрами, пылающими головнями, задыхались и не могли ничего видеть до самого того времени, как посады обратились в пепел, огонь угас и воздух прояснился. Тогда москвитяне сделали вылазку, бились с татарами до ночи и принудили их отступить. Несмотря на усталость, никто не мыслил отдыхать в Кремле. Ждали нового приступа, готовили на стенах пушки, самострелы, пищали. Рассветало. Восходит солнце, и москвитяне не видят неприятеля. Все тихо и спокойно. Посылают лазутчиков к стану Мазовшину, и там нет никого. Стоят одни телеги, наполненные железными и медными вещами. Поле усеяно оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушел ночью, взяв с собою единственно легкие повозки, а все тяжелое оставив добычу осажденным. Татары, по сказанию летописцев, услышав вдали необыкновенный шум, вообразили, что великий князь идет на них с сильным войском и без памяти устремились в бегство. Сия весть радостно изумила москвитян. Великая княгиня София отправила гонца к Василию, который уже перевозился за Волгу близ устья Дубны. Он спешил в столицу, прямо в храм Богоматери, к ее славной Владимирской иконе. С умилением славил небо и сию заступницу Москвы, облобызав гроб чудотворца Петра и, приняв благословение от митрополита Ионы, нежно обнял мать, сына, бояр, велел вести себя на пепелище, утешал граждан, лишенных крова, говорил им: «Бог наказал вас за мои грехи, не унывайте, да исчезнут следы опустошения. Новое жилище да явится на месте пепла. Буду вашим отцом, даю вам льготу, не пожалею казны для бедных». Народ, утешенный сожалением и милостью государя, почил, как сказано в летописи, от минувшего зла, и где за день господствовал неописанный ужас, там представилось зрелище веселого праздника. Василий обедал со своим семейством, митрополитом, людьми знатнейшими. Граждане, не имея домов, угощали друг друга на стогнах и на кучах обгорелого леса. 1452 год. Видя снова мир и тишину в Великом княжении, Василий не хотел долее терпеть Шемякина господство в Устюге. Немало времени готовился к походу, наконец выступил из Москвы. Сам остановился в Галиче, а сына своего Иоанна с князьями Боровским, Оболенским, Феодором Босенком и с царевичем Егупом, братом Касимовым, послал разными путями к берегам Суханы. Шемяка, по-видимому, не ожидал сего нападения, не дерзнул противиться, оставил в Устюге наместника и бежал далее в северные пределы Двины. Но и там, гонимый отрядами великокняжескими, не нашел безопасности. Бегал из места в место и едва мог пробраться в Новгород. Воеводы московские не щадили нигде друзей сего князя, лишали их имения, вольности, и, посадив наместников Васильевых в области Устюжской, возвратились к государю с добычей. Но еще Шемяка был жив и в непримиримой злобе своей искал новых способов мести. Смерть его казалась нужной для государственной безопасности. Ему дали яду, от коего он скоропостижно умер. Виновник дела, столь противного вере и законам нравственности, остался неизвестным. Новгородцы погребли Шемяку с честью в монастыре Юрьевском. Подьячий именем Беда прискакал в Москву с вестью о кончине сего жестокого Василиева недруга и был пожалован в дьяки. Великий князь изъявил нескромную радость. 1454 год. Как бы ободренный смертью опасного злодея, он начал действовать гораздо смелее и решительнее в пользу единовластия. Иоанн Можайский не хотел вместе с ним идти на татар. Великий князь объявил ему войну и заставил его бежать со всем семейством в Литву, куда ушел из Новгорода и сын Шемякин. Жители Можайска требовали милосердия. «Даю вам мир вечный», — сказал великий князь, — «отныне навсегда вы мои подданные». Наместники Васильевы остались там управлять народом. Новгородцы давали убежище неприятелям темного, говоря, что святая София никогда не отвергала несчастных изгнанников. Кроме Шемяки, они приняли к себе одного из князей суздальских, Василия Гребенку, не хотевшего зависеть от Москвы. Великий князь имел и другие причины к неудовольствию. Новгородцы уклонялись от его суда, утаивали княжеские пошлины и называли приговоры веча вышним законодательством, не слушаясь московских наместников и следуя правилу, что уступчивость благоразумна единственно в случае крайности. Сей случай представился. Они знали, что Василий готовится к походу, слышали угрозы, получили, наконец, разметные грамоты в знак объявления войны и все еще думали быть непреклонными. Великий князь, провождаемый двором, прибыл в Волок, куда, несмотря на жестокую зиму, полки шли за полками так, что в несколько дней составилась рать сильная. Тут новгородцы встревожились, и посадник их явился с челобитием в великокняжеском стане. Василий не хотел слушать. Князь Оболенский Стрига и славный Феодор Босенок, герой сего времени, были посланы к Руси, городу торговому, богатому, где никто не ожидал нападения неприятельского. Москвитяне взяли ее без кровопролития и нашли в ней столько богатства, что сами удивились. Войску надлежало немедленно возвратиться к великому князю. Оно шло с пленниками, за ним везли добычу. Воеводы остались назади, имея при себе не более 200 боярских детей и ратников. Вдруг показалось 5000 конных новгородцев, предводимых князем Суздальским. Москвитяне дрогнули. Но Стрига и Феодор Босенок сказали дружине, что великий князь ждет победителей, а не беглецов. Что гнев его страшнее толпы изменников и малодушных. Что надобно умереть за правду и за государя. Новгородцы хотели растоптать неприятеля. Глубокий снег и плетень остановили их. Видя, что они с головы до ног покрыты железными доспехами, воеводы московские велели стрелять не по людям, а по лошадям, которые начали беситься от ран и свергать всадников. Новгородцы падали на землю. Вооруженные длинными копьями, не умели владеть ими. Передние смешались, задние обратили тыл, и москвитяне, убив несколько человек, перевели к Василию знатнейшего новгородского посадника именем Михаила Тучу, взятого ими в плен на месте сей битвы.